Мы собрались здесь, чтобы рассказать о той борьбе, которая ведет общественное объединение «Сутяжник» и межрегиональный центр прав человека во главе с Шаклеиным Владимиром Андреевичем в области защиты прав граждан на участие в публичных всяких манифестациях. У нас есть статья Конституции, согласно которой граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Был принят закон Российской Федерации, который посвящен этой теме, который гарантирует эти права. Но, тем не менее, ряд норм этого закона, как мы полагаем, нарушает действующую Конституцию, в частности, в сфере невозможности проведения публичных акций возле судов, возле резиденции президента, иных структур определенных. Ну, и я думаю, более подробно об этих делах расскажет Шаклеин Владимир Андреевич, здесь присутствующий. Ну и основной акцент мы сделаем на том решении Конституционного суда, которое было вынесено по жалобе уполномоченного по правам человека Российской Федерации в защиту Шаклеина Владимира Андреевича. Оно есть там, лежит. И мы более подробно на нем остановимся. Я думаю, о нем также расскажет Владимир Андреевич Шаклеин. Ну, я ему предоставляю слово.
Добрый день, уважаемые граждане. Действительно, мы сейчас обсуждаем вопрос, который затрагивает интересы всех граждан России, несмотря на то, что вот, та точка, с которой здесь идет обсуждение вот этих проблем, она связана с публичными акциями. Но публичные акции, которые сейчас определены жестко как Конституцией России, как международными нормами по защите прав человека, так и действующим законодательством, они связаны с крайним выражением каких-то актуальных проблем граждан. И в принципе, если в государстве соблюдаются нормальное законодательство, действуют правовые нормы, то в принципе без абсолютного большинства таких протестных акций, в частности митинги, пикетирования, без них можно обходиться. Но ситуация складывается таким образом, что поскольку действительно гражданского общества нет в России еще по существу, поскольку нет правового государства, то крайне важное значение имеет именно свобода слова собраний, с тем, чтобы вот именно гражданское человеческое самовыражение нашло свои формы в их реализации, с тем, чтобы вот их право на жизнь, на здоровье, на защиту от насилия, на защиту собственности, на политические свободы, на свободы выбора и так далее, оно было реализовано. Ну, ситуация складывается таким образом, что действительно вот, нам, в частности правозащитникам, приходится прибегать к этой крайней мере, хотя мы, собственно, скажем так, мы крайне неохотно такие действия совершаем, только в связи с тем, что все остальные правовые действия уже были полностью исчерпаны при решении тех или иных вопросов, и мы вот выходим на протестное выражение своего права высказать, значит, проблемы и протестовать против грубейшего нарушения прав человека. Это вот таким образом. Ну, здесь, наверное, сегодня у нас вопрос связан с тем, что я в настоящее время являюсь административно осужденным как раз за то, что выразил эту крайнюю форму протестного выражения нарушения губы прав человека связано, значит, с защитой конкретного человека. Значит, здесь в основном речь идет о моем пикетировании здания областного суда 17 марта 2006 года, после того, как я узнал, что в областном суде принято решение, которое кардинально противоречит именно и действующей Конституции, и законодательству России, и международным нормам, касающимся обеспечения здоровья, в данном случае политзаключенного Михаила Трепашкина.
Или освобожденного уже, да. Продолжайте.
И что сделал областной суд? Областной суд уже имел раньше со мной, скажем так, неправовые контакты. Это еще было в 2003 году, когда именно в силу того, что судебные органы во главе с областным судом, в частности во главе с председателем областного суда в Чурком, сплошь и рядом не выполняют именно законодательные нормы по обеспечению прав человека. И в 2003 году, значит, у меня уже было пикетирование областного суда, за которое я и пикетировавшие со мной правозащитники Кузнецов и его супруга, значит, затем привлеклись к административной ответственности. Но настолько это было тогда, как говорится, шито белыми нитками, настолько клевета в отношении правозащитников, в частности, против меня была очевидной, что, несмотря на то, что судебных процессов там тянулись больше года, вот эта клевета была полностью опровергнуться со стороны судебных органов. Но тем не менее, все органы, судебные органы, значит, мы прошли, и, значит, я в то время не был осужден административно, абсолютно по формальным признакам. Там якобы они, судебные органы, пропустили срок 2 месяца. И вот, ухватившись 7 марта за то, что я снова вышел на пикетирование, мне, как говорится, абсолютно в соответствии с действующим законодательством, буквально до запятой, выполнявших все требования закона, тем не менее, я был арестован, задержан, арестован, и меня в тот же день, значит, уже пытались осудить. Ну, правда, судебный процесс все-таки сразу не состоялся, он тянулся около 2 месяцев. Тем не менее, значит, несмотря на то, что полностью действующее законодательство было на моей стороне, и, кстати, это может и подтвердить мой адвокат, уважаемый Владимир Яковлевич Капустин, который здесь присутствует. Тем не менее, значит, я был осужден административно за нарушение вот, якобы того, что я нарушил территорию, прилегающую к суду. Значит, наши протесты вышли не только за пределы мирового судьи, федерального, областного, верховного суда, конституционного суда, и в настоящее время дело находится в Европейском суде. Но все, вот именно российские суды, абсолютно четко вносили вердикт. Значит, Шаклеин нарушил. Что нарушил? Никаких нет доказательств, что я какой-то частью тела там коснулся территорию, прилегающую к зданию областного суда. Нет никаких доказательств, значит, тем более, что доказательства должны были представлены администрации города, что должны быть установлены четкие административные границы, межи, значит, установлены это в законном порядке, но таких документов нет. Значит, я не нарушил, тем не менее, я был осужден. Тем не менее, значит, поскольку это было настолько очевидно, грубое, скажем так, подавление прав не просто рядового гражданина, а я в данном случае представляю вообще российское движение за права человека, и мы защищаем в течение каждого года, оказываем правовую помощь буквально тысячам людей, то, скажем, здесь этот процесс был, скажем так, заказным с тем, чтобы, ну, скажем, дискредитировать действия правозащитников целенаправленным. Тем не менее, значит, я нашел поддержку в лице уполномоченного по правам человека Свердловской области Мерзляковой. Значит, она прекрасно, ну, видимо, то, что я не нарушил закона, было всем известно, в том числе и судьям. тут даже вопросов нет. Но она этот вопрос не оставила, потому что ну, по должности, еще по каким-то соображениям, она обратилась к Лукину, российскому полочному попало человека, тот вниз это дело, и действительно, поскольку сам вопрос стоял кардинально, а каковы права граждан на свободу, на политическую свободу самовыражения, свободы слова, какие права на собрания, митинги, пикетирование и так далее, то он вышел с протестом в Конституционный суд, и, как вот уже сказал уважаемый ведущий, значит, наконец-то Конституционный суд, который еще год назад, значит, подтвердил вердикт всех судов России, что якобы я был осужден законно, сейчас в настоящее время он косвенно сказал, да, меня не имели права осудить, поскольку значит, совершенно нет тех документов, которые бы соответствовали букве закона, нет таких документов, за которые меня должны были осудить. Вот в чем значит, суть вот, того дела и то, что сейчас Конституционный суд косвенно признал это дело, это, скажем, положительный шаг от нашей правозащитной деятельности, правозащитный шаг. Но здесь еще вопрос в другом. Поскольку мы, как знаем, в настоящее время идет довольно серьезная кампания по привлечению протестантов на территории России, в различных городах. Ну, больше всего это, как мы знаем, в Москве, Петербурге. И у нас есть факты значит, такие. То, что Конституционный суд признал это дело, я считаю, что это имеет все-таки для нас положительный аспект. В том ключе, что мы действительно в правовом поле, не выходя на такие экстремальные действия, которые бы выходили из правового поля, можем добиваться именно правосудного решения.
Да, я просто поясню, что сказал Конституционный суд. Судья растолковал закон в том плане, что если значит, межевого дела нет, если территория, прилегающая к суду, не определена, значит Шаклеин находился на этой территории, что само по себе звучит очень абсурдно. Конституционный суд сказал, что это неправильно, что если межевого дела нет, если территория, которая значит, прилегает к тому органу власти, у которого идет пикет, не определена, значит, такой территории нет. Значит, в любом месте, где находится гражданин, он находится законно и протестует законно. Ну, в частности, если, допустим, выяснится, что на Красной площади нет того межевого дела, которое бы определяло территорию значит, Красной площади, которая примыкает, как вы знаете, к резиденции президента, то можно и протестовать на Красной площади. И никто не вправе запретить, и это будет признано законно. Другое дело, что суды обязаны исполнять это определение Конституционного суда. Но это уже, как говорится, мы должны делать все для этого, чтобы суды его применяли, суды его исполняли. Поэтому вот так вот. Ну, я думаю, вот еще Владимир Яковлевич Капустин, тоже правозащитник, адвокат, он более подробно об этом расскажет. И о своем деле, когда он протестовал против съезда партии «Единая Россия» в Екатеринбурге, его также задержали, он сейчас привлекается, ну, пока безуспешно, точнее, пытается привлечь к уголовной ответственности тех людей, которые его незаконно задержали. Пожалуйста, Владимир
Иванович. Я являюсь в данном случае не задержанным, не тем лицом, которое привлекалось к административной ответственности. Значит, коротко ситуация. Значит, статья 31 Конституции России позволяет гражданам мирно, свободно, без оружия собираться на митинги, собрания, пикетирование и прочее. Статья 31 Конституции, к сожалению, нашими законодателями, которые сейчас у власти нарушена законом федеральным, а тем же законом, который о пикетировании, там, демонстрации и прочее, есть такой федеральный закон. То есть резко сузила рамки разрешения данной статьи 31 Конституции. Там различные ограничения введены. Значит, и этим пользуются органы правоохранительные, прокуратура, суды. То есть еще тоже закон ограничивающий, они еще более ограничивают его, толкуют по-своему. Значит, нам известно по этому закону хотя бы, что одиночное пикетирование не требует ни разрешений, ни согласований, ничего. Я же был задержан за одиночное пикетирование в день съезда «Единая Россия», ну, с плакатом соответствующим, конечно. Коллективные акции проводились, вы знаете, возле Тюзета проводились акции, возле Космоса, куда люди хотели прорваться, с которыми хотели оттуда прорваться, нас там не пустили, поэтому я вышел специально отдельно и пошел на угол улиц проспекта Ленина и Табачева у почтамта и решил там провести одиночное пикетирование законным путем. Но был задержан вскоре замкомандиром полка ДПС города Екатеринбурга подполковником Тошевым, с которым вот уже более года веду получается борьбу через суды и прокуратуру, пытаясь привлечь его к уголовной ответственности за то, что меня незаконно задержал, припроводил меня в Кировский отдел милиции, где меня сами так вот еще поддержали. Вот. Я считаю, что здесь, как адвокат, как юрист, как бывший сам следователь, проработавший около 15 вершей различного уголовного дела, считаю, что есть лицо ряд преступлений, совершенных подполковником Тошевым. Первое. Нарушение статьи 149 Уголовного кодекса. Это статья о незаконном воспрепятствовании, пикетированию, демонстрации и прочее такое. Да. Что было на лицо. Здесь факт на лицо, и значит, говорить даже нечего, что я не нарушал ни живого дела, как говорится, никаких разрешений не требовалось, одиночное пикетирование было. Второе. Здесь также у подполковника Тошева, я считаю, было нарушение статьи, вернее, совершенное преступление присмотрено частью 1 статьи 286 УК РФ. Это превышение должностных полномочий. Превышение должностных полномочий в связи с тем, что он меня незаконно, кроме того, что прикатил статья отдельно специально есть еще, он меня незаконно еще задержал и доставил в милицию, где меня еще 45 минут держали, получается, благодаря его доставлению. Значит, кроме того, я сейчас ставлю еще вопрос о включении его еще после 285-й вообще об использовании служебных полномочий в личных целях. Получается, еще там он, как я считаю, как работник ДПС, не должен был гоняться за демонстрантами, состоящими на непроезжей части, а на тротуарах, а должен был заниматься уличным движением. Еще тоже один из элементов есть такой. И вот с этого времени, со 2 декабря 2006 года, я написал заявление прокуратуры Кировского района о возбуждении уголовного дела, привлечении к уголовной ответственности подполковника Тошева. Добиваясь этого, уже трижды прокуратура Кировского района в лице старшего следователя Курносова, создать своих героев Курносова, и зампрокурора Кировского района Дегтярева подписывают постановление об отказе возбуждения уголовного дела, где пишут, что ничего в отношении меня не было совершено, ничего, меня за руку не тащили, за ноги не тащили, значит, на мне пуговицы никакие не оборвали, то есть не воспрепятствия пикету не было, потому что я потом был отпущен спустя 45 минут и мог, если захотел бы снова пикетировать, как вот пишут там. И к тому же я в милиции шел своими ногами, то есть не тащили меня волоком. Вот такие у него доводы. Значит, дважды я обжаловал эти постановления в суде, трижды, вернее, в районном суде Кировского района, они отменялись. Значит, но последний раз судья Зарайкин, значит, судья Зарайкин, а именно 1 ноября 2007 года уже, тогда они отменялись, я писал кассацию, областной суд отменял коллегию, ну и стыдно было, может, потом они отменяли, но вновь возвращали на новое расследование прокуратуру, суд и прокуратуру это дело, но прокуратура снова отказывала, и вот такие три раза отказывались, слово, то есть ничего не меняется. Значит, да. Последний раз, значит, я считал, что меня суд районный как-то защищался, отменял немножко постановление. Последний раз, 1 ноября, судья Зарайкин, судья Кировского района, вообще заявил в своем решении, постановлении, о том, что, вот здесь прямо зачитаю, мне эта фраза интересна. Мнение заявителя о наличии, то есть мое, действия должностного лица, в данном случае заместитель командира полка ДПС УВД города Екатеринбурга Тошева, ОА, состав уголовного наказуемого деяния судом расчет не принимается, поскольку они основаны на субъективном толковании права, и оно не обязательно. для органов следствия и суда. И далее он пишет. Суд отвечает, что органы предвидят следствие по сообщению о преступлениях в отношении Капусты проведет тщательно исчерпывающая проверка, результатом которой полномочия над должностным лицом в пределах компетенции было принято законно, обоснованно, мотивированное решение. Значит, вот я совсем рядом снова обжаловал уже это последнее в суде, областном судебной коллегии вновь отменила его. Уже третий раз возвращают обратно на следование его. Значит, я заявил суду областному, что в детстве меня учили говорить белое-белое, черное-черное, здесь же все извращено. Налицо преступления совершенные, налицо, я полагаю, прокуратура в лице конкретных должностных лиц, зампрокурора района и следователя, налицо судья Кировского-Назаранкина, значит, покрывают преступника, в данном случае я считаю преступника, называю лицо, Тошева, подполковника Тошева, я сам был, тоже в милиции работал, не считаю, что нельзя садить подполковников в милиции, в тюрьму, значит, и совершаю, считаю, уголовно наказуемое преступление. Об этом я заявил судебной коллегии, что в отношении судьи Зарайкина, работника прокуратуры, я должен буду ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении них, так как они тоже являются, соответственно, в моих глазах преступниками. Ну, судебная коллегия, конечно, привела мой этот монолог такой, заявил, что я так не сообщал никогда вслух больше таких вещей. Да я заявляю, и сейчас заявлю, что они для меня преступники, следователь прокуратуры, зампрокурора Кировского Дегтярев и судья Зарайкин.
Спасибо, Владимир Яковлевич. Я просто хотел бы добавить, что тот случай, который был рассказан, это далеко не единичность, это случаи. Они происходят сплошь и рядом на всей территории России. Мы знаем, как разгоняются марши несогласных, вполне законные, да, когда ну просто власть не хочет так называемой, чтобы была, значит, нестабильность в обществе какая-то. А что такое стабильность, никто не знает. Стабильность — это когда соблюдаются законы, вот тогда стабильность. А когда они нарушаются, это есть нестабильность, и сама власть эту нестабильность вносит. И мы просто вынуждены вот эти меры, значит, предпринимать. Вы знаете, что Российская Федерация является, значит, участником Совета Европы, ратифицировала 10 лет назад Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, статья 11 которой также гарантирует право на проведение, значит, свободных акций, в том числе уличного характера, право на объединение и так дальше. И уже несколько раз были случаи, когда Европейский суд осуждал Российскую Федерацию за нарушение статьи 11 Европейской конвенции. Ну и вот один из случаев, значит, приведен в пресс-релизе в самом начале, когда просто суд сказал, что отказ, значит, вот этой церкви, значит, проведение публичного богослужения является законным, потому что оправдан. Это прямо цитата из решения суда. Потому что оправдан. То есть опять смешивается законность и целесообразность. И целесообразность ставится выше законности, как всегда было в нашем государстве. Вот с этими злоупотреблениями мы и боремся. Ну, я поблагодарю. Если есть какие-то вопросы, то можно задать.
Роман Евгеньевич, уточните, пожалуйста, вот после того...
Плохо слышно?
Нет, трансляция идет.
Пожалуйста. Роман Евгеньевич, уточните, пожалуйста, вот после того решения, которое принял Конституционный суд относительно пикетирования областного суда. Угу. То есть сейчас, с точки зрения права, любой гражданин России, который там не вооружен, не, значит, выкрикивает или не несет каких-то экстремистских лозунгов, попадающих, да, под определение экстремизма, может провести одиночный пикет не только за, так сказать, разделительной линией областного суда, но и во дверей?
Внутри, потому что нет межевого дела, да. А если межевого дела нет, территория, непосредственно прилегающая, не определена. Ну, это, сами понимаете, что не мы в этом виноваты, а государство, там, муниципалитет, те, кто занимаются этими вещами. Поэтому да, действительно так. И у любого здания, если резиденция, допустим, Латыш, ну там и так можно, да, то есть речь идет о судах, о резиденциях президента, о колониях, там вот в систему уголовной исполнительной системы.
Уточнение, налагается ли законодательством на ту или иную организацию каким-то образом обозначать, где эта самая его межевая территория заканчивается? Потому что, например, вот мои коллеги-телевизионщики, они просто могут не знать, что там уже начинается межевая территория, так сказать, запретная для присутствия без спецразрешения, и могут очень сильно, например, пострадать из-за этого. То есть там какие-то, не знаю, там столбы должны стоять, объявления, заборы,
что-то. Это понятие не фактическое, а юридическое понятие вот этой, значит, зоны, которая непосредственно прилегает, если она в межевом деле определена, так если мы просто не знаем, да, то есть... Ну как быть? Надо запрос соответствующий делать. Вот. Да.
Как раз я в данном случае могу привести конкретный факт вот по вашему вопросу. Значит, я в частности занимаюсь защитой осужденного Журилова Юрия Владимировича, который отбывает наказание в Новой Ляле, в городе Новой Ляле, в колонии 54. Это ситуация следующая. Начальник колонии Несторов Виктор Александрович грубейшим образом нарушает конституционные права осужденных, поскольку в колонии существуют пыточные условия. Значит, больше того, Несторов не допустил меня на открытое заседание по защите моего подзащитного Журилова на открытое заседание суда, значит, грубым образом выгнал и так далее. Значит, и на следующее судебное заседание, которое было намечено на 16 ноября, значит, я, действуя в соответствии с законом о собраниях, митингах и так далее, я своевременно подал уведомление в адрес главы администрации. И в этом уведомлении я, значит, четко указал не только цели, значит, протеста против нарушителя конституционных прав господина Нестерова, там я, правда, сказал администрации колонии, но и четко указал, чтобы мне предоставили межевое дело, границу, значит, где находится прилегающая территория к исправительному учреждению, с тем, чтобы, я так и написал, чтобы даже случайно мы не могли затронуть вот эту территорию.
Да,
значит, случайно. И вот в этом плане, значит, поскольку такого документа нет, глава администрации мне срочно выслал уведомление, что он не разрешает проводить пикетирование не у здания колонии, где находятся нарушители прав человека, а в центре города, на центральной площади и так далее. Я срочно тут же написал, значит, не закономерность отказа в таком проведении и подчеркнул, что, значит, только в случае предоставления мне вот документов, касающихся четко границ, прилегающих к территории, я в этом случае готов отойти за пределы этой территории. И когда приехал на пикетирование, я был не один, значит, я был действительно напротив территории колонии, просто-напросто за дорогой, муниципальной дорогой, где ходит муниципальный транспорт, и буквально в 3-4 метрах от этой дороги, то есть эта территория даже юридически не могла быть оформлена как территория, прилегающая к колонии. Таким образом, значит, у меня до сей раз, значит, прошло пикетирование без эксцессов. Больше того, даже наблюдать вот за вот этим актом протеста приехал представитель администрации уполномоченного по правам человека Попов. Короче говоря, вот с соблюдением вот таких точных требований закона, вплоть, как говорится, до запятой, привело к тому, что вынудили значит, не препятствовать. Хотя прокурор района мне на двух страницах предоставил предостережение о возможности нарушения и так далее на двух страницах. То есть он четко отставил интересы местных властей. Спасибо.
Два уточняющих вопроса. Первое. Хотелось бы узнать, запрет на какие объекты наложен для граждан в смысле пикетирования, проведения акций? Раз. Второе. Чье решение должно, какого органа власти должно быть определяющим границы того или иного учреждения. И вопрос следующего характера. Не кажется ли вам, что коли подобная практика о границах накладывает и затрагивает определенные права граждан, то вокруг всех учреждений пикетирования и массовой акции, вокруг которых ограничены, границы должны быть в обязательном порядке, или решение о границах должно быть в обязательном порядке опубликовано, так как подобные границы ограничивают права граждан относительно закона и конституции.
Так, я думаю, вопрос ко мне. Я уже говорил о том, что, значит, эти объекты, где, значит, на территориях, непосредственно прилегающих к которым, нельзя проводить, это прежде всего суды, это резиденции президента Российской Федерации, учреждения уголовной исправительной системы, ряд других, они определены в законе. Значит, конечно же, я полагаю, что должны быть непосредственно, значит, определены эти границы, и они должны быть опубликованы, потому что эти документы непосредственно, эти нормативные акты, которые определяют эти границы, непосредственно затрагивают права граждан и право на проведение массовых, значит, мероприятий. Следовательно, граждане могут оспаривать факт неустановления этих границ, то есть действия, то есть, точнее говоря, бездействия по неустановлению этих границ, потому что, значит, возникает ситуация правовой неопределенности. Гражданин не знает, где заканчивается эта граница, где она начинается. Ну и вообще-то говоря, то есть, как сказал Конституционный суд, в любом случае этого гражданина не могут привлечь к административной ответственности за, значит, пикетирование, проведение иной публичного мероприятия у, значит, этого здания, если такого мешевого дела нет, такая граница не определена. Там еще что? Да.
Могут, не могут, мы знаем, как могут или не могут. Просто очень хотелось бы понять, на сегодняшний день граждане, если соответствующие акты до сих пор не опубликованы, следовательно, они могут пикетировать где угодно, на ступеньках областного суда, на ступеньках проходную там,
да,
военное учреждение.
Получается так, да.
И привлекать их к ответственности нельзя уже не потому, что они что-то там межевого дела не знают, а именно потому, что органы соответствующей власти не сформулировали решение,
да,
не опубликовали его, и, следовательно, ответственность по отношению к граждан в принципе наступить не может. Ну и еще про орган, который должен выносить подобное решение, устанавливать границы.
Так, может, я отвечу на это?
Да, да, да.
Это, уважаемый Сергей Иванович, здесь я могу пояснить следующее, поскольку есть определенный не только опыт, но и, скажем, уже какое-то знание. Значит, скажем, непосредственно здание, это уже определено, значит, собственностью, неважно, там местный, федеральный и так далее. То есть, скажем, само здание, даже те ступеньки здания, к сожалению, это уже здесь собственно определено. Значит, в законе четко идет, говорится о территории, прилегающей к зданиям, к учреждениям прилегающим. Поэтому здесь в тех случаях, когда есть ограничения вот, по общественным акциям, значит, таких вот учреждений, как резиденция президента, суды и исполнительные учреждения, то здесь идет речь не о самих зданиях или элементах этого здания, то есть ступеньки — это уже элемент здания, а собственность определена. А вот уже территории, действительно, скажем, они должны быть четко определены нормативными актами как регионального, так и местного уровня власти. То есть публикация таких решений должна проходить после внесения решений местными представительными органами, местными или региональными представительными органами, где эта такая граница устанавливается, и там действительно уже должны, если, скажем, не обязательно столбики или еще что, но здесь уже эти границы, они определены или заборами, или какими-то другими знаками, или же, значит, когда нет такой возможности, то административный один орган, который обязан согласовывать проведение общественной акции, он должен предоставлять вот эти документы, где вот четко оговариваются, что какие-то границы они установлены вот таким-то представительным органом власти и утвержден, значит, высостоящим и так далее. То есть граждане должны получить четкую информацию, где вступить можно, где нельзя.
Давайте я лучше, короче, зачитаю просто пункт прямо. Вот видите, прямо рассказывает закон. То есть, вот статья 2, пункт 9. Что такое? Территории, непосредственно прилегающие зданиям и другим объектам, тире, что делается, земельные участки, границы которых определяются решениями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. То есть, получается, вот, правительство области. Либо органов местного самоуправления, то есть, получается, администрация города Екатеринбурга. В соответствии тогда регистративные правовыми акты. То есть должно быть решение или субъекта, либо нашего самоуправления, то есть получается администрации города Петербурга. А раз решение, то они должны, конечно, быть опубликованы, считаю, с самого решения, как говорится. Но здесь опять же прописано, товарищи, прописано. Обычно обращаю внимание, что суды будут сражение говорить. Здесь скажут, а где написано, где должно быть, что люди должны быть извещены об этом? Есть такое, есть. А о том, что эти границы определены, где-то опубликовано.
Общая вот норма,
опять будет вопрос для судебной будущей тяжбы опять будет опять. Понимаете, в чем дело? Будет граница, будет определять, допустим, но мы не знали о ней на русском ее. Все, значит, получается, и вот будет опять, пока опять не дойдем мы до суда конституционного.
Да, на суды и журналистов в суд не пускали. Сейчас уже пускают. Вот,
понимаете, в чем дело?
Так
что, приучим. А вообще, хочу сказать, что прямо, что идет такая у нас настрой такой идет, что когда засилие одной партии получается, и будет идти к этому тоталитарным методам управления, то есть идет. Это естественно, всегда было и будет так. То есть,
кстати, как раз когда проходил
наша очередь.
Я прошу прощения, просто у меня время поджимает сейчас, когда я вопрос задам, буду вынуждена вас покинуть. Кстати, хорошо, что был затронут вопрос о выборах и о Совете Европы. У нас в области, если следовать официальной информации Центральной избирательной комиссии, на выборах присутствовали 7 представителей. Ох, как же это, ПАСЕ. То есть парламентская ассамблея Совета Европы. А, опять же, по информации областной избирательной комиссии, они действительно все семеро явились, так сказать, на территорию области, работали в течение дня, работали автономно. Как бы информации об их мнении в областной избирательной комиссии нет. В Центральной избирательной комиссии замечаний, жалоб, ну куда они как бы должны были, если что, направить, тоже нет. У меня вопрос. Если мы предполагаем, что выборы нелегитимны, да, мы не можем утверждать, мы можем предполагать, основываясь на каких-то
плакатах,
почему это не вызвало определенной реакции представителей Совета Европы, ваше мнение?
Реакция была, просто нам по всем центральным СМИ показывали воодушевленных единичных представителей международных организаций, которые что-то там говорили, какие-то выдержки, да, но известно, что реакция была, что было признано ОБСЕ, в частности, что выборы были несправедливыми, нечестными, да, что выборы это не только сам процесс голосования, собственно, 2 декабря, это вообще процесс волеизъявления граждан, когда нам со всех сторон вещают про одну единую Россию, у граждан нет возможности выбора, реального выбора. Что выбор от слова выбор, тем не менее. И, конечно, когда показывают одни только те публичные акции, которые направлены на поддержку действующего строя, да, и не показывают те акции, потому что они их разгоняют, да, которые как бы не направлены на поддержку этого строя, которые критикуют действующий строй, это также влияет на выборы. Это также способствует признанию нелегитимности состоявшихся выборов. Выборов беру в кавычки.
У
Я немножко не о том. Я о том, что, ну, допустим, можно не верить официальной точке зрения, да, избирательных комиссий, которым невыгодно, допустим, да, допустим, опять же, говорить о там альтернативном мнении. Но вот мы сейчас слушаем о защите прав человека, право выбирать и участвовать, так сказать, в честных выборах, это одно из главных прав в демократическом обществе. У вас есть сведения, допустим, или вы не контактировали с ними, или они не обращались к вам, или что? Потому что вот абсолютно очень благостная картина, понимаете, получается в итоге.
Ну да, потому что все СМИ центральные находятся в цензурированном состоянии, поэтому благостная картина.
Я считаю, что Стапочек голосов был правильным, примерно правильным был. Я как Михаил Леонтьевич выступаю, поддерживаю с точки зрения Михаила Леонтьевича. Сами Стапочек голосов был правильный, все было правильно. Там небольшой процент мог быть, много этих ресурсов много не наберешь, не подделаешь. Вот он правильно говорит, что процесс выборов заключается не в том, что подсчитали голосов, что в комиссиях. Здесь нормально считать было. Здесь я считаю, что выборы были нормально подсчитаны, но просто что, в чьих руках находятся телеканалы центральные, в тех руках значит, находится и вся власть, будем говорить. Канал первый, второй, там еще несколько каналов больших, находятся в руках правящей партии, будет действие идет. Поэтому выборы будут такими. Когда свое время Владимир Ильич Ленин говорит, что захватит этот граф, почта, почта такое. Сейчас надо захватывать, только читать телевидение в первую очередь. В чьих руках телевидение, в тех руках будет власть. Потому что наша масса народа в основном, вот так как адвокаты сгорают с бабушками, они жалуются, вот пенсия маленькая, почему вы за кого голосовали? За Путина, за кого? За Единую Россию. Я говорю, почему вы отчета приходите жаловаться сюда? Пока вы голосуете за Единую Россию, говорю, а Путин возглавляет, у вас будет такое нищенское положение. Они говорят, ну как, вот же, вот, все у него в телевизоре все время. И больше масса, на самом деле, добросовестно, тупо скажете, она голосовала именно за Путина, за Единую Россию. А наши либеральные, к сожалению, это СПС, прочее, Яблоко, в свое время тоже Яблоко первые годы еще 90-е голосовал. Но потом понял, что это партия все-таки не наша партия. Это партия, ведущая к разрушению страны. Это мое мнение.
Насколько я понимаю, журналистов интересует, вы будете обжаловать результаты выборов или не будете? Есть факты, по которым вы можете обжаловать? Есть основания для обжалования?
Мы будем содействовать тем политическим партиям, которые, с которыми мы контактируем. Это ряд политических партий. Демократического и не очень толка. И если они представят реальные данные о фальсификациях, которые, на мой взгляд, имели место в основном на Северном Кавказе, исходя из даже из тех результатов, которые мы получили, мы будем представлять их интересы и обжаловать результаты выборов. Но вы знаете, что обжаловать результаты выборов в судах России очень проблематично. А что касается Европейского суда по правам человека, то выборы 2003 года тоже были обжалованы. Дело было коммуницировано, все, но результата до сих пор нет. Вот 4 года прошло, как бы решения Европейского суда еще нету просто. Может, оно даже будет положительное, но спустя там 5-6 лет, как бы это уже, знаете, никого как бы шибко воодушевлять-то уже и не будет. Ну, а представлять интересы, конечно, мы будем.
Спасибо.
Могу поделиться следующей информацией. Накануне выборов у меня была встреча с представителями
ПАСЕК.
Их крайне удивило следующее. Они пытались выяснить, каким образом население, граждане готовились к выборам. И их потрясло, что в принципе ни в Екатеринбурге, ни в Свердловской области серьезных акций по подготовке к выборам, серьезных общественных, публичных мероприятий по поддержке той или иной партии, протестов против политики какой-то и другой партии не было. И вот это, как мне показалось, является как раз тем гвоздем любой избирательной кампании, когда разные спорящие структуры не имеют возможности, так сказать, не критиковать друг друга, не публично показывать и доказывать свою точку зрения и так далее. И вот это их более всего, так сказать, в беседе, они на это больше всего обратили внимание.
Ну, на основании этого не протест, и
жалобы. Не было общественной состязательности с тем, чтобы действительно граждане могли оценить, значит, и программы партии, и в том числе их практическую реализацию, перспективную, с тем, чтобы они осознанно могли сделать выбор за тех или иных кандидатов партии.
Просто надо констатировать, что представители органов власти достаточно эффективно используют имеющиеся у них ресурсы для продления своих полномочий.
Да.
Спасибо вам
большое. Спасибо.
А чай это будете пить?
Я время.
Спасибо, уважаемые представители.
Пожалуйста.